Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Мастере.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не буду грустить, все ужасно. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. За титул богатырей Ярослава впервые сразились не только команды Новгородского университета, но и представители нескольких вузов Северо-Запада и Беларуси. Новгородцы звание отстояли. В наших прошлых выпусках мы уже рассказывали о том, где проходят практику студенты аграрных направлений в Новгородской области. Сегодня продолжение разговора, новые адреса и новые впечатления. Сейчас в Новгородском университете обучается 32 студента, кто чуть ранее по итогам единого государственного экзамена получил 100 баллов. В их числе студентка второго курса Института медицинского образования Мария Цветкова, которая на выпускных экзаменах в школе набрала высший балл по химии. И вновь к прозе Карамзина, эпиграфом которой могут послужить слова Пушкина: «И всюду страсти роковые, и от судеб спасенья нет». Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. И начинаемый выпуск с новости спортивной, что обычно располагаются в заключительной части. Но сейчас поймете, почему это поставлено во главу угла. В физкультурно-спортивном комплексе Новгородского университета прошли традиционные соревнования «Богатыри Ярослава». Но в этом году турнир молодых тяжелоатлетов не ограничился участием только новгородских студентов. В Великий Новгород приехали представители нескольких вузов Северо-Запада и Республики Беларусь. Гостей и участников приветствовал заместитель губернатора Александр Смирнов. Ну а теплая и громкая поддержка новгородских студентов досталась всем, сообщил в репортаже Максим Петров.
Долго готовили все это?
Нет, быстро за день сели, сделали, готово.
Какие-нибудь кричалки есть у вас?
Конечно, есть. Эскипер лучший, Новгу вперед!
В этот раз поддержка студентов из НовГУ была особенно жаркой и особенно нужной. В соревнованиях впервые принимали участие гости из других регионов России и даже других стран. В Великий Новгород приехали представители нескольких вузов Санкт-Петербурга и Республики Беларусь.
Здесь больше общения, больше интерес с другими командами, с себе подобными студентами. Интересно у вас и сам университет, объединяющий несколько университетов, у нас такого нет.
С новгородскими девушками познакомились.
Ага. И парни тоже, дружный коллектив у вас, нормальный. Девушки, парни, хорошее общение, город хороший, исторически очень, архитектура, все понравилось.
Новгородским студентам к спортивной конкуренции не привыкать. НовГУ славится своими турнирами, где команды от разных институтов доказывают, что именно они самые сильные и быстрые в университете. Сегодня каждый из них тоже выступал за свой вуз. Здесь и будущие врачи, и учителя, и техники, но все вместе они отстаивали честь своего региона.
Ну, достаточно крепкие, набрали самых, я думаю, что таких бронебойных. Белорусы вообще здоровые такие. Но они же, это, как сказать, братья наши, да? По оружию и по всему. То есть я думаю, что заруба будет нормальная.
Кроме спортивных состязаний, для зрителей приготовили показательные выступления популярных российских спортсменов. Заразить всех присутствующих желанием заниматься спортом попробовал и ректор НовГУ Виктор Вебер, показавший свою богатырскую силу.
Сегодня действительно этот университет делает очередной серьезный вклад в дело развития физкультуры и спорта. Дело повышения уровня здоровья нашего населения, приглашая на такое мероприятие, как сегодняшнее, представителей других городов, ну и фактически других стран. Это очень хорошо. Я думаю, что нас это самих должно в первую очередь бодрить.
Соревнования проходили в 6 силовых дисциплинах: жим лежа, подтягивание, отжимание, рывок гири, армрестлинг и перетягивание каната. Победители в своих номинациях получили медали, а вузы – заслуженные кубки. Первые две позиции в командном зачете заняли студенты НовГУ. На третьем месте оказались спортсмены из Санкт-Петербурга.
В наших прошлых выпусках мы уже рассказывали о том, где проходит практику студенты аграрных направлений в Новгородской области. Сегодня продолжение этого разговора, новые адреса и новые впечатления от практикантов и заведующей отделением производства и переработки сельхозпродукции Института сельского хозяйства и природных ресурсов Татьяны Кондратьевой.
Никитюк Дарья, я студентка 4-го курса направления зоотехнии. Я проходила практику в Боровическом районе на предприятии «Агроволок». Предприятие занимается молочным скотоводством, привязная система содержания, новые молочные установки. Во время практики мы имели возможность с одногруппником побывать и на Боровическом мясокомбинате, и на молокозаводе, собственно, предприятие. Производят творог, молоко, творожную массу и адыгейский сыр. Практика очень понравилось, опыт незаменимый, даже звали заменить зоотехника на период отпуска. Очень интересно, занимались абсолютно всем, от кормления до перегона стада в летний лагерь. Очень понравилось, опять же повторюсь, очень интересно. Даже одногруппник планировал пойти туда на работу после уже института. Проходила практику также в Боровическом районе, в СПК решающий. Есть возможность сравнить. Там, конечно, условия не такие шикарные. Там они сдают молоко на другое предприятие. Нету своего производства, просто содержание скота и получение молока от них. В Агроволоке маленько другая молочная установка и, естественно, гораздо лучше выход молока.
Вот молочная отрасль у нас сейчас в последние годы находилась в кризисе. Сейчас говорят, что вроде бы как ситуация стабилизируется. Вот вы как человек изнутри, посмотревший на все это. Люди руки не опускают?
Нет, люди руки не опускают, люди рвутся вперед, чтобы получить гораздо больше молока, чтобы стадо улучшать, замена была хорошая. В основном, вот смотря изнутри, люди стремятся изменить какую-то ситуацию в области. Ситуация действительно плачевная, но как-то стараются и рвутся вперед. Перспектив очень много. И системы содержания можно улучшать, и молочные установки усовершенствовать. Можно делать очень много. Главное, чтобы было желание и возможность.
Но вот вас, как молодого специалиста, вот эти практики на наших сельхозпредприятиях убедили в том, что выбрали правильно специальность, хотели бы по ней работать?
Да, работать хочется, но хочется как-то остаться в Новгороде самом, здесь, посмотреть еще, что здесь происходит.
А вы откуда?
С Боровичей.
С Боровичей. Хотелось бы остаться в Новгороде,
да.
Выбрать здесь какое-то предприятие.
Да.
По какому вот направлению? Тоже молочное?
Да, молочное скотоводство как-то больше, ближе к душе.
Ну а здесь что у нас? Какие возможности? Ермолинская?
Ермолинская. На Беконе же есть. Савина, Лактис тоже. Возможности есть.
Поиском работы вам через какое время уже предстоит заняться?
Уже буквально через полгода. Диплом и потом уже поиск работы.
Как обстоят дела с практикой на еще одном крупном предприятии? Я думаю, что Родион нам тоже расскажет.
Мое имя Родион Зуев. Я студент первого курса магистратуры специальности зоотехния. С птицей я уже достаточно много проработал. С крупным рогатым скотом у меня, честно говоря, желания работать не было. Ну и поэтому я начал активно искать место для прохождения практики именно со свиньями. Я узнал о предприятии «Агрохолдинг Усть-Волмский» Крестецкого района. Оно достаточно новое. Первое производство заработало где-то в 2012 году. Меня туда взяли, меня туда порекомендовал мой дипломный руководитель. Мы встретились с директором, меня устроили на практику. Я проходил на репродукторе на 2520 мест для свиноматок. То есть это репродуктор с полным циклом производства. Сначала рождения поросенка и заканчивая его доращиванием с последующим переходом на откорм. В целом предприятие очень высокотехнологическое, что самое главное. В него было вложено очень много средств. Этим занималась одна из крупных компаний в стране, а именно группа компаний «Пулковский», которая активно сотрудничает с такими компаниями, как «Шаур». Это австрийская компания, которая занимается созданием различных комплексов, коровников, свинокомплексов и занимается кормлением. Практика сама длилась чуть больше месяца, и вот после прохождения практики мне предложили остаться уже до конца лета. Для меня это, конечно, было неожиданно, но я принял их предложение, меня по-официальному уже все трудоустроили.
Даже так?
Даже так. Я и остался, работал до конца лета уже на полную мощность с трудовой книжкой. И...
Для молодого специалиста потом уже большой плюс, не
да.
Просто практика, а да. Опыт работы получается.
Согласен.
Уже.
да. Ну вот и в конце прошлого года я также пошел туда же, на Усть-Омский. Взяли уже без
каких, вопросов.
Да, без вопросов.
Понятно. Татьяна Николаевна, ну а вообще возможность у студентов узнавать о местах прохождения практики? Во время учебного года у вас есть какие-то встречи с работодателями, которые приглашают на практику? Или как это все происходит?
Да. У нас проходят круглые столы, у нас проходят ярмарки вакансий, предварительное трудоустройство наших выпускников. Мы проводим его в конце каждого года. То есть у нас же нет распределения как такового, но предварительно трудоустройство приглашаем работодателей, и наши работодатели, общаясь с нашими выпускниками, вручают им даже направление на работу. Либо они, в общем-то, оставляют свои контакты для выпускника, для того, чтобы думали о дальнейшем трудоустройстве наши ребята. И на протяжении обучения кафедры все проводят выездные практические занятия на производстве. У нас есть такие учебно-производственные площадки, созданные на предприятиях, где есть учебные классы. Мы выезжаем, там проходят у нас занятия конкретно на предприятии. То есть ребята своими руками могут потрогать, могут, в общем-то, провести какие-то работы и с животными, и с растениями. И таких у нас учебных производственных площадок много. Есть она и на Новгородском Беконе, такая площадка. Есть у нас и на Белгранкорм Великий Новгород, и Ливочский, и Ермолино. Все работодатели, в общем-то, как-то нам открывают свои двери и дают возможность обучать студентов. Потому что, да, в настоящее время наша база не так сильна, чтобы мы могли подготовить высококвалифицированного специалиста. И мы используем вот площади наших как раз работодателей. Сотрудничество у нас очень, в общем-то, налажено, такое сильное, крепкое сотрудничество.
Ну и, наверное, еще раз обращу на это внимание, то, что у студентов, у будущих агрономов, животноводов, зоотехников есть возможность поработать на современном оборудовании, посмотреть, что такое современная техника. Сельское хозяйство сегодня шагнуло далеко вперед, в этом во всем убедиться.
Да, на самом деле это так. Техника, в общем-то, новая, технологии передовые, и ребята на самом деле их осваивают, видят, работают, смотрят. И, в общем-то, я говорю, что отзывы очень хорошие у нас по практикам, что нам за своих студентов не стыдно. И те ребята, которые вот побывали на практике, они на самом деле идут на работу туда. Не боятся трудностей. Тем более сейчас очень все легко. Автобус идет, с города садишься, в Белгранкорме через час уже оказываешься. Отработал, вернулся домой. Поэтому можно остаться жить и в городе, и работать на предприятиях в районе Новгородской области. Mm-hmm. Ну и те ребята вот наши, которые в год окончания института устраиваются на работу, они получают подъемные 100 тысяч рублей, плюс 3 года ежеквартальные пособия по 12 тысяч рублей. Ну и очень, в общем-то, здорово, что они могут участвовать в программе «Устойчивое развитие сельских территорий, строительство жилья», где 30% только вкладывают собственные средства, а 70% – это государство. И вот наш опыт показывает, что наши студенты на самом деле не боятся заключать договора с предприятиями, отрабатывают необходимое количество времени там по заключенному договору, получают подъемные, строят жилье. И на самом деле, я говорю, это наша гордость, и ежегодно мы, в общем-то, эти истории знаем.
Это «Радио Славия», выпуск радио журнала «Университет». Сейчас в Новгородском университете обучается 32 студента, кто чуть ранее по итогам единого государственного экзамена получил 100 баллов. Больше всего 19 человек учатся в Институте медицинского образования, в их числе студентка второго курса Мария Цветкова, которая на выпускных экзаменах в школе набрала высший балл по химии. Как отметила Мария в разговоре с нашим корреспондентом Екатериной Валовой, пока она планирует стать хирургом и работать в Север. Столице.
В 9 классе решила, что буду на ЕГЭ, это в то время же так называлось, буду сдавать химию, потом решила, что думаю на ЕГЭ тоже буду сдавать, и поскольку оставались только связки с химией, физикой или биологией, я решила, что пойду все-таки на какую-то врачебную специальность.
И сейчас вы учитесь второй курс,
да.
У вас что за направление?
Лечебное дело.
В дальнейшем что планируете?
В идеале, наверное, что-то связано с хирургией.
Это... Общая, нейро, их там столько много.
Но это, наверное, определюсь на старших курсах. Может быть, еще что-то другое понравится, потому что пока что какие-то базовые предметы, которые, в принципе, преподаются всем. Как-то вот в 8 классе получилось то, что я до этого училась в 4-й гимназии, причем в классе с углубленным изучением иностранного языка, но как-то понравилась химия, потом решила то, что родителям сказала, что я хочу более углубленно изучать, перевелась вот в лицей-интернат в химико-биологический класс, и очень повезло с преподавателем, который действительно помог, как поспособствовал, привил интерес к предмету, и действительно вот все получилось.
Где есть ли перспективы здесь для работы, для развития?
Я считаю, что в принципе перспективы есть, и город развивается, и отрасли все возможны, в том числе и медицинская отрасль, но все-таки хотелось бы, наверное, в Петербург попробовать. Если не получится, значит, останусь в Новгороде, ничего не имею против. 6 лет идет, потом мы, я так понимаю, будем врачами общей практики, затем уже будем в ординатуру определяться.
А в ординатуре сколько лет?
Насколько я помню, 2 года.
Ну, я так понимаю, что врачи все равно, такая профессия, учиться нужно постоянно.
Всю жизнь, да, совершенствоваться постоянно, какие-то, может быть, повышение квалификации и так далее.
Сейчас вы учитесь на втором курсе, какие-то сложности есть?
Пожалеть точно нет, я бы, скорее всего, если бы я пожалела, то я бы ушла, наверное, на первом курсе, но все-таки сложности есть, потому что, как нам сказали, второй курс достаточно сложный, и сессии тоже достаточно сложные, большой объем информации, вот, но, в принципе, с этим все возможно справиться, и я думаю, что это того стоит, чтобы выйти действительно грамотным специалистом. Сейчас вот мы на прошедшей уже сессии на зимней сдавали такие предметы, как анатомия, гистология, биохимия, то есть такие основополагающие в медицине. А сейчас остались предметы такие, как физиология, микробиология, которые тоже являются такой базой для любого.
Но пока вы для себя все-таки больше хирургию, да, выбрали?
Пока что да, но возможно...
А почему хирургия?
Во-первых, получилось так, что на первом курсе вот была летняя практика. Посчастливилось попасть в операционный блок и увидеть все это своими глазами. Действительно как-то очень понравилось, впечатлило. И думаю, что если все сложится, если у меня будут силы это все преодолеть, то я думаю, что...
Страшно не было?
Нисколько страшно от самой вида операции, сколько страшно, что ты помешаешь кому-то. Угу. Вот, просто можно было все это наблюдать, но очень-очень аккуратно, чтобы...
А вопросы нельзя было задавать во время операции врачам?
У каждого врача как бы свой подход, кто-то идет на это, кто-то как бы старается, чтобы его не отвлекали, но это тоже можно понять, потому что все-таки ответственное дело, поэтому я думаю, что...
Как вы думаете, чтобы оставались лучшие из лучших, вообще, чтобы молодежь оставалась в городе, что для этого нужно?
А я думаю, может быть, какие-то, ну, агитирование проводится, конечно, но, может быть, какую-то более именно городу, какую-то культурную составляющую, чтобы можно было в неучебное время куда-то сходить, действительно качественно отдохнуть, восстановить силы. Что касается институтов, я думаю, все условия создаются для учебы, потому что и учиться действительно интересно, грамотные преподаватели, и, в принципе, тоже различные культурные мероприятия, спортивные проводятся, то есть как-то вот развиваешься во всех.
Инфраструктура, а все-таки место для работы, может быть, жилье.
Привлекают, наверное, больше вот относительно практик. То есть мы сейчас вот уже вторые курсы, да, мы постепенно находимся больше в больнице, и поэтому начинают привлекать все-таки на практику именно в определенную больницу. И на старшие курсы, я думаю, будут стараться нас оставить именно в своей больнице, чтобы, может быть, действительно как-то привлечь кадры, чтобы в будущем мы могли там работать.
Попадались пока какие учителя, врачи?
Пока что грамотные на самом деле.
Строгие они?
Они строгие, но в меру, они гуманные в какой-то мере. Ну, потому что того требует профессия. Ты должен быть действительно решительным, ответственным человеком. Я думаю, что это основополагающие такие качества врача. Ну, и все-таки не как-то застопориваться на именно своей профессии, то есть все равно развиваться в разных направлениях. Разносторонние личности, они всегда востребованы, я думаю. На первом курсе вот была практика, мы, можно сказать, осуществляли санитарскую деятельность, то есть, ну, и помогали операционным медсестрам, и можно было также, опять же, смотреть на операцию, но по мере вот так увеличения курса, то и твоя практика вот тоже по важности увеличивается, то есть, в конце концов, на старших курсах мы уже будем практически врачами, действительно, практиковаться, пробовать, как это на самом деле.
А есть выбор идти, например, в больницу, в хирургию, например, там, или в гинекологию, или еще куда-нибудь? Или у вас все равно одинаковое направление? Все должны попробовать?
Я знаю, что в ординатуре есть такая возможность, что ты либо идешь на гинекологию, либо на терапию, либо на хирургию, но какие-то такие, скажем так, ответвления, как там, пластическая хирургия, да, там, косметология, то же самое, это все, я думаю, вот больших городах, как Москва и Санкт-Петербург, там вот есть возможность. Тут именно, по-моему, три таких основополагающих направления. Ну, как я буду дальше учиться, потому что загадывать можно все, что угодно, но посмотрим, если действительно выявлю желание на старших курсах и пойму, что у меня получится, то, скорее всего, попробую там. Если нет, то я не против остаться в Новгороде.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наш сериал «Слово Карамзина». И мы с вами уже говорим долго о Карамзине прозаике, авторе писем русского путешественника и бедной Лизы, вот этих повестей, которые я так условно называю женские повести. А сегодня мы еще поговорим о таких скорее мужских повестях, да, повестях. Значит, остров Борнгольм. Вот, кстати, я читала, что по этой повести Ульяновский театр ставил спектакль в рамках года Карамзина. Ну, с трудом могу, конечно, себе вообразить, как это вообще выглядело. Она написана в 1794 году и опубликована в журнале самого Карамзина «Аглая». Тематически эта повесть перекликается с письмами русского путешественника, как там как бы тот же самый путешествующий рассказчик, который возвращается морем из Англии в Россию. И он, значит, рассказывает, что там, как мы уже привыкли, сюжетная канва. Он, значит, из Лондона выезжает на этом парусном корабле под парусом и останавливаются первый раз. Они все время должны были останавливаться, пополнять там запасы воды. Не знаю, как-то это такие были плавания, да? И сначала они останавливаются недалеко как бы от Англии, где-то там, на острове Гревзенд, так я думаю, да? И встречают юношу с гитарой. Этот юноша поет песню, которую, пишет рассказчик, ему перевели. Ну, он дает ее, значит, в стихотворном виде. Понятно, что это стихи самого Карамзина. Вот. И, значит, там речь идет о том, что он разлучен с любимой, возлюбленной, и у него какая-то запретная любовь. Никак, что непонятно. И только он, у него там такой припевчик: «О, Борнгольм, Борнгольм». И понятно, что это вот остров какой-то, датский остров. Дальше рассказчик, значит, у него 6 дней была страшная морская болезнь, он там валялся просто. И вот когда он немножко ожил, у нас 7-й день, то оказывается, что они причаливают, да, к острову этому, который как раз вот так вот и называется. И они решили там переночевать. Он отправляется, и хотя его все там, значит, товарищи по этому плаванию остаются в рыбацких хижинах, а он увидел замок, такой готический замок, и он отправляется туда, попросив, значит, мальчика какого-то его провести. Всю дорогу этот мальчик говорит, что они ничего не знают, они никогда туда не ходят, там все страшно, ужасно, и все идет в это нагнетание, ужасом мне казалось, значит, ну, в общем, дальше прочитаю. И в итоге он оказывается в этом замке, там ему открывают ров, там он проходит и встречает старика, который ему ничего, собственно, не рассказывает, а укладывает его спать там, значит, в каком-то помещении, где кругом какие-то щиты, латы, и спать ему не удается. Ему кажется, что эти латы, рыцари, приближаются к нему. И, в общем, он выходит в пространство этого замка и вдруг видит, что там какая-то пещера, открывает дверь, не заперта, и видит, что там за решеткой женщина, молодая, конечно, и красивая. И она лежит там в соломе, ее кудри белокурые, значит, смешавшиеся этой соломой, тяжело дыша, она поднимается и что-то ему такое говорит, но не рассказывает, а только, что если бы он знал, что я постоянно думаю о нем. Так все туманно, туман. И на утро, когда старик выходит, и он видит, что дверь открыта, он спрашивает, не заходил ли он туда, он признается, что заходил, и старик ему рассказывает, что это за история. Ужасная. Но читатель не узнает ничего. То есть, ну, герои вот рассказывают какую-то страшную тайну, связанную с какой-то запретной любовью. Что? Мы так ничего не узнаем. То есть, вся эта повесть, она состоит вообще не в раскрытии тайны, а в таком нагнетании эмоций, ужаса. Смотрите, вот он пишет. «Мне казалось, что страшный гром раздался в замке. Железные двери стучали. окна тряслися, и ужасные крылатые чудовища, которые описать не умею, с ревом и свистом летело к моей постели. Ну, это его ощущение, значит. Вот это готический роман. Роман ужасов. Ну, хорошо известный, кстати, нашим читателям, а тогда еще совершенно русскому читателю был неизвестен. Да, вот интересно, что это готический роман, но он связан с современностью, потому что этот незнакомец, этот старец спрашивает рассказчика, что же происходит в мире, из которого вот он как бы удаленный, он не знает. И ответ был такой. «Свет науки, – отвечал я, – распространяется более и более, но еще струится на земле кровь человеческая, льются слезы несчастных, хвалят имя добродетели и спорят о существе ее». Ну, такой очень иносказательный ответ, но современники увидели здесь намек на французскую революцию, которую наблюдал наш путешественник, и вот он возвращается. И в конце, конечно, весь в слезах, уже корабль отходит, и он понимает, значит, что никогда он с этим не встретится. «Вздохи теснили грудь мою. Наконец я, взглянув в небо, и ветер свеял в море слезу мою». Ну, это вот такая готическая, вместе с тем сентиментальная повесть. Ну вот эпилогом к ней напрашиваются строки Пушкина, которые будут написаны больше, чем через 30 лет. «И всюду страсти роковые, и от судеб спасения нет». Но рассказчик, он отстраненный свидетель. И в эти тайны он не посвящает читателя. И поэтому повесть эту относят к предромантизму. Вот в романтических повестях там уже автор будет сам находиться в буре страстей. Но эта повесть тоже такой шаг вот в истории нашей литературы. Очень интересно читать, конечно, ее страшновато. Хотя и немножко умилительно. А вот вторая из этой серии, это даже, можно сказать, не повесть. Так, по-моему, это какое-то рассуждение, рассказ, конечно. Она называется так. «Чувствительный и холодный. Два характера». Написано в 803 году, уже когда завершалась, можно сказать, литературная деятельность Карамзина. Это история двух друзей, которые всю жизнь были знакомы и всю жизнь были рядом, но все делали по-разному, в зависимости от своих характеров. Одного зовут Эраст, мы уже знаем это имя. И, кстати, Эрастом был назван сын Юлии, как-то он любил это имя. Да? И Леонид. Вот, значит, я хочу вам прочитать частично это немножко. Да? Эраст и Леонид учились в одном пансионе и рано сделались друзьями. Первый мог называться красавцем, второй обращал на себя внимание людей отменно умным лицом. В первом с самого младенчества обнаруживалась редкая чувствительность. Вот она. Второй, казалось, родился благоразумным. Эраст удивлял своим понятием, Леонид – прилежанием. Казалось, что первый не учится, а только вспоминает старое. Второй же никогда не забывал того, что узнавал однажды. Первый от излишней надежности на себя – надежности, наверное, тогда, откладывал всякое дело до последней минуты. Иногда не выучивал урока. Второй знал его всегда заблаговременно. Все еще твердил и не верил своей памяти. Раз делал иногда маленькие проказы, ссорился с товарищами и нередко заслуживал наказания. Но все его любили. Леонид вел себя тихо, примерно и не оскорблял никого. Но его только хвалили. Одного считали искренним, добродушным, таков он был на самом деле. Другого подозревали в хитрости и даже лукавстве. Ну и дальше, 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 просто там, как они выжили, все параллельно, параллельно. И вот конец их жизни, да? Эраст хотел посвятить остаток жизни тихому уединению и литературе, но потом ему принесли медальон с волосами Каллисты, письмо, как она его любила, бедный Эраст. Меланхолия его обратилась в отчаяние. «Ах, лучше 100 раз быть обманутым неверными любовницами, нежели уморить одну верную». В выступлении горести он всякий раз, всякий день ходил, обливаясь слезами, и терзал себя упреками. Однако бывали минуты, в которые раз тайно наслаждался мыслью, что его хотя бы один раз в жизни любили. Он скоро занемог, но успел еще отдать половину свое имение Нине Света, что она терпит нужду, значит, это. Значит, тут дальше про женщин. А Леонид дожил до самой глубокой старости, наслаждаясь знатностью, богатством, здоровьем и спокойствием. Государь и государство уважали его заслуги, разум, трудолюбие и честность. Но никто, кроме Эраста, не имел к нему истинной привязанности. Он делал много добра, но без всякого внутреннего удовольствия, а единственно для своей безопасности. Не уважал людей, но берегся их. Не искал удовольствий, но избегал огорчений. Не страдание казалось ему наслаждением, а равнодушие – талисманом мудрости. Если бы мы верили прохождению душ, то надлежало бы заключить, что душа его настрадалась уже в каком-то первобытном состоянии и хотела единственно отдыхать в образе Леонида. Он лишился супруги и детей, но, воображая, что горесть бесполезна, старался забыть их. Любимой его мыслью было, что здесь все для человека, а человек только для самого себя. При конце жизни Леонид согласился бы снова начать ее, но не желал этого, ибо стыдился желать невозможного. Он умер без надежды и страха, как обыкновенно засыпал всякий вечер. Вот такие интересные рассказы про двух друзей. Один романтик, другой реалист, скептик. Но характер убеждает нас, этим рассказом Карамзин дается природой и мало зависит от воспитания. Уж какие они родились, мы вот такие и сделали. Характер неизменен от колыбели и до гроба. Интересно, что здесь он выступает, ну, как обозначает, рассказчик есть, но он не я, как в «Бедной Лизе» или в «Юле», или там, значит, в виде благонамеренного внука, в «Наталье Бояшко дочери», а все время пишет «мы». «Мы» – это как бы «мы все». И отсюда какой-то такой аналитизм, как потом, опять же, скажет Пушкин, все это ума холодных наблюдений, да? И интересно, что тут, в общем-то, построено не на событиях, а на контрасте. И уже гораздо более сдержанная манера. Хотя, конечно, есть тут и слезливость, особенно у Эраста, да? Вот. Героям предоставляется вот это право вслух высказывать свое понимание разных ситуаций. Один говорит то, другой говорит это. И сюда входит вот этот внутренний монолог. Ну, мы слушали, как вот о конце своей жизни думал этот Леонид, да? Это психологизм, начало, можно сказать, русского психологизма. И писатель здесь выступает не как повествователь каких-то историй, а как исследователь человеческих нравов, комментатор, так сказать, судеб. И вот я хочу вам в завершение прочитать такую довольно большую цитату из статьи «В знамени» 2016 года, номер 9, это Елена Гушанская, которая, кстати, рассуждает от Сергея до Довлатова, а не о Карамзине. И вот приходится ей сказать такое о Карамзине. Николай Михайлович Карамзин – теневой родоначальник всей великой русской литературы, а солнечный родоначальник – Пушкин, потому как гений. В 803 году он написал повесть «Чувствительный и холодный. Два характера» про арифметически здравый мир и мир страстей, где описал двух друзей – человека рассудка и человека, живущего страстями. Тем самым Карамзин создал алгоритм, который действует безукоризненно уже два столетия. Не из шинели Гоголя, а вот из этого суховатого и не очень увлекательного сочинения вышла вся русская литература. Плодом этого противопоставления человеческих натур стали Онегин и Ленский, Штольц и Обломов, Базаров и Кирсанов. Далее продолжите сами. Итак, мы с вами посмотрели серию литературных произведений, которые тогда назывались «Повесть», и мы почти у каждой, про каждую можем сказать, что это начало литературной традиции, начало характера, обозначение характера, над разработкой которого русские писатели работали вот уже два столетия, которые нас отделяют от Николая Михайловича Карамзина. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером 20 февраля за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!